Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной из величайших фигур в истории Русской Православной Церкви 20-го столетия. Это патриарх Сергий Строгородский, собственно, в патриаршем кресле он провел менее года, однако до этого времени достаточно долго де-факто управлял церковью. И во времена пригорестные, и во времена, когда и дали свежего воздуха глоток, в разные времена. О нем очень много спорит, даже с легкой руки его недоброжелатели появился термин «сергианство» – слишком плотное, слишком ангажированное сотрудничество церкви со светской властью. Вот насколько этот термин адекватен, или, может быть, стоит уже подойти к тому, чтобы отказаться от него, мы сегодня и поговорим. Итак, судьба патриарха Сергия, и сегодня нам освещает эту фигуру кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот вместо визитной карточки я сегодня несколько слов сказал. Патриарх, человек, который в какой-то степени дождался, в какой-то степени добился того, чтобы церковь перешла из времен разгрома и унижения во времена, когда она могла бедно, но все-таки относительно нормально жить, и вместе с тем человек, на которого сыплются обвинения с разных сторон. Начнем от истока его жизни. Он родился, помнится, в Нижегородской губернии.
Да, он родился в Арзамасе. Причем род Строгородских, где родился Иван Николаевич Строгородский, в миру будущий впоследствии патриарх Сергий, это очень старый священнический род, в котором очень много священников и белых, и даже представителей черного духовенства. Один из наиболее известных предков будущего патриарха – это архимандрит Спасо-Андронникова монастыря конца XVIII века Сильвестр Строгородский. При этом тонкость заключается в том, что на самом деле будущий патриарх, он принадлежал не к основной линии. Фамилию Строгородский получил его дед Дмитрий Журавлев, когда он остался сиротой, и его вместе с его братом усыновила двоюродная тетка. Вот после этого и возникла как бы малая линия Строгородских, которым принадлежал сам дед Иван Дмитриевич, а потом отец Иван Николаевич, Николай Иванович и сам будущий патриарх. Все они были священниками. Это была священническая семья Нижегородской губернии, сначала в деревнях, а потом в Арзамасе. Отец Иван Николаевич, Николай Иванович, был вдовый священник, он очень быстро овдовел, остались у него двое детей, старшая сестра будущего патриарха Александра и сам сын Иван, и он был приходящим священником в Алексеевском женском Арзамасском монастыре.
Ну, насколько я понимаю, на первых этапах сложилась судьба будущего патриарха относительно обычно, то есть он получал образование в семинарии, в академии, и, в общем, изначально только одно говорило о том, что у него может быть возможность высокой духовной карьеры. Он показал себя очень восприимчивым к знанию, очень трудолюбивым, и показал, что накопленный им интеллектуальный багаж, он, безусловно, превосходит багаж среднего учащегося. Он, в общем, в своих интеллектуальных возможностях, в своем уме, возможностей общения с людьми, а для представителя духовенства это исключительно важно, также показал большие способности. Вот он родился в 1867 году, И, несмотря на все эти способности, какие-то возможности для, как бы сказали, в старину возвышения появились, ну, на рубеже 19-20 века, когда ему было уже за 30.
А на самом деле для синодального периода Русской Православной Церкви это очень неплохая карьера. Это карьера, которая идет достаточно быстро и бойко. При условии, что нормы и рукоположения для священника и назначения, например, на приход было 30 лет, в основном в таком возрасте, то у Ивана Николаевича шло достаточно быстро выстраивание его карьерного роста. Ну, в основном благодаря тому, что он не стал представителем белого духовенства, как надеялся его отец, что он отучится Ванечка и вернется в Арзамас, и здесь станет, продолжит также путь белых священников, как и его прадед, как его дед, как его отец. Нет, в 1890 году, уже закончив третий курс обучения, Иван посетил Валаам. И там целое лето он проработал в местной канцелярии монастыря, был послушником при этом. И вот после этого у него случился духовный перелом, он стал раздумывать об избрании монашеского пути. Тем более, что у него был, опять же, очень хороший в этом плане духовный настоятель, инспектор Петроградской духовной академии, будущий митрополит Антоний Храповицкий, который был его духовным наставником. А среди его старших друзей будет будущий патриарх номер один, будет Тихон Белавин. Они были знакомы, опять же, еще со времен обучения в Петроградской духовной академии. И вот после этого пребывания на Валааме у него происходит духовный перелом, причем огромное количество его друзей, которые тоже рассчитывали, что, скорее всего, Иван Николаевич будет таким же белым священником, как и они его активно отговаривали, и помимо этого даже пожаловались его отцу. Но отец приехал, переговорил с ним и благословил на то, чтобы его сын пошел по пути черного монашествующего священства. Он очень быстро становится иеродиаконом, потом иеромонахом, то есть служащим священником.
Ну что ж, достаточно быстро для этого человека стало обычным делом служба миссионерская. Его отправили на Дальний Восток, он служил какое-то время в Японии.
Даже не то, что отправили, был вариант выбора двух возможных путей, причем как раз начальство академии предполагало, что в этот момент уже иеромонах Сергий станет доцентом на одной из кафедр. В первую очередь, кафедры догматического богословия ему предлагали, но он сказал, что хочет попробовать себя миссионерской деятельности и специально выбрал одну из наиболее сложных в этом плане стран. Он отправился в Японию.
Незадолго до русско-японской войны, отметим.
Ну, не совсем незадолго.
За несколько лет.
Все-таки в 1890 году это произошло, а в 1890 года он прибыл в Японию, встретился с святителем Николаем Касаткиным, которому стал активным сподвижником на несколько лет, по сути дела, на целое десятилетие, он там с перерывами. Он служил сначала в Осаке, потом в Киото, а потом даже преподавал догматическое богословие в Токийской семинарии.
Ну, впоследствии все-таки его опять забрали в Санкт-Петербург, и там он унаследовал Санкт-Петербургскую духовную академию и какое-то время в ней ректорствовал.
Да, это произошло, правда, уже позже. У него было несколько, как бы сейчас сказали, заграничных командировок. Он служил в посольской церкви в Афинах, потом какое-то время вернулся опять в Японию.
Даже был судовым священником на крейсере «Память Азова».
Не очень долгое время, но, тем не менее, успел совершить плавание в Гонконг и ознакомиться с тем, как работает православная миссия в Китае. Но вот в 1901 году он уже был назначен главой Санкт-Петербургской духовной академии и одновременно был назначен викарным архиереем Петроградского митрополита, стал епископом Ябурским.
На несколько лет показал фантастическую работоспособность. И выяснилось, что вот этот относительно молодой по церковным меркам человек обладает колоссальной энергией, чудовищной работоспособностью и при этом достаточно тактичным отношением к людям.
Да, его любили студенты, и одновременно очень любопытный эпизод, связанный именно с организацией, как бы мы сейчас сказали, внеклассного образования, помог в тот момент уже епископу Сергию стать во главе очень любопытного мероприятия. Он организовывал студентам еженедельные вечерние собрания по пятницам, в ходе которых они читали разные рефераты, которые выходили за пределы, ну, чисто академического образования, которые касались каких-то актуальных вопросов духовного развития, в принципе, не только церковного, но и светского, каких-то событий в культурной жизни, и слух об этом распространялся широко. И когда петербургская интеллигенция добилась открытия в 1601 году религиозно-философских собраний, где было предложено представителям интеллигенции общаться с представителями церкви, у местного руководства даже не было мысли о том, кого назначить.
Вот
назначить епископа Сергия во главе этих
собраний. Ты специалист, вот и давай.
И у тебя получается, ты никого не обижаешь, студенты только радуются, студенты тебя любят, и с этими, с интеллигентами договоришься. И он действительно договаривался, та форма, в которой он проводил религиозно-философские собрания, у всех мемуаристов вызывает только глубокое уважение. Он никогда не пытался давить, никогда не пытался призывать к церковному авторитету. Самые возмутительные доклады, вроде известного доклада Василия Васильевича Розного об Иисусе сладчайшем плодах мира, он выслушивал спокойно и возражал, опять же, очень спокойным тоном, говоря, ну, наверное, я не все расслышал. Дело в том, что, возвращаясь из Японии, из второй командировки, он застудил ухо и под конец жизни был несколько глуховат, активно этим пользовался. Вот если что-то будущий патриарх не хотел слышать, то он и здесь не слышал. Поэтому самые возмутительные вещи он не слышал, поэтому говорил только на те темы, которые были общие, в рамках которых можно было найти предмет для общего разговора.
Ну, а он был духовным председателем этого собрания на 22 семинарах. Потом все-таки церковь сочла, что оно слишком далеко выходит за рамки церковной этики.
Лично оберпрокурор Константин Петрович Победоносцев
уже закрылся. Старенький совсем.
Все в силах и во влиянии.
Ну вот он закрывает все это, причем владыке Сергию не влетело за вольномыслие, скорее даже напротив, увидели то, что этот человек имеет перспективу общения с интеллигенцией, и дали ему повышение, он сделался архиепископом финляндским и выборгским.
Да, ну, правда, это было относительное повышение. Дело в том, что в тот момент финляндская и выборгская епархия, она, конечно, близко к столичной находится, но православная община там не очень большая. Там со остротой стоит проблема взаимоотношения в основном с преимущественно коренным лютеранским населением. Очень большая проблема противостояния активной работе, прозелитической работе лютеранских пасторов, особенно на севере Финляндии, это вообще зона листодианства, то есть такой крайней версии, финской версии протестантизма, и плюс к тому финны активно начинают работать в этот момент прозелитически против карелов, которые преимущественно православные, и здесь перед Сергием всегда стояла большая задача прекращения вот этого откровенного прозелитизма и лютеранской пропаганды, то есть задач было много, а народу не так.
Это, в общем, логика-то нормальная. Владыка, еще ты не стар, вот и потрудись. Но он был не стар.
Да, он справлялся.
Ему даже 40 лет не было, когда его поставили на кафедру архиепископскую. И он, да, справлялся вполне. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы миновали наиболее спокойный, счастливый, плодотворный, наверное, возраст в судьбе святителя Сергия. Сейчас мы с вами окунемся в период в его жизни гораздо более беспокойный, но и давший ему проявить себя в полной мере как пастыря.
Исторический час на радио «Вера».
И я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Глеб Анатольевич Елисеев, кандидат исторических наук, специалист по истории Русской Православной Церкви в конце 19-20 столетиях. Мы разговариваем о судьбе святителя Сергия Страгородского. А теперь, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы перейти к событиям грозным. Дело в том, что незадолго до 1917 года архиепископ Сергий продвинулся достаточно высоко в иерархии Русской Православной Церкви. 17-й год он пережил, не покидая синода, и на него смотрели как на одной из самых деятельных фигур в Русской Церкви.
Так оно и было в 1917 году, в определенный период, период перехода между старым составом синода, который полностью был разогнан оберпрокурором от Временного правительства князем Львовым, за исключением только одного Сергия, и уже избранием по новым правилам нового состава Священного Синода, Сергий какое-то время де-факто руководил деятельностью всей синодальной машины. Князь Львов очень плохо с этим справлялся, но он действительно мало ориентировался в этой проблематике, и Сергий брал на себя огромное количество задач для того, чтобы Верховное управление Русской Православной Церкви все-таки не остановилось в период между мартом и апрелем 1917 года.
Ну, князь Львов, человек, который вообще довольно слабо понимал церковь и скорее имел своей целью некое разрушительное на нее воздействие. Владыку Сергию наставил, очевидно, в душе своей полагая, ну, должен же хоть кто-то работать, понимая прекрасно, что сам работать здесь не станет, и во главе структуры должен быть человек, который ответственно подходит к административному процессу.
Совершенно верно, тем более, что предыдущая деятельность Сергия и на посту архиепископа финляндского, и на посту члена Святейшего Синода длилась достаточно давно и высоко оценивалась. У Сергия было множество наград. Он был, например, награжден орденом Владимира двух степеней, а в 1915 году он был награжден орденом Александра Невского именно за успешную работу в сферах чисто синодальных. Например, в рамках диалога с другими инославными церквями, в рамках миссионерской деятельности, он был членом миссионерской комиссии.
А орден святого благоверного князя Александра Невского один из высших в империи. Входит в число высших орденов, получить его можно только за, ну, необыкновенно весомые заслуги.
Да, это при условии, что говорить, что здесь был некий фаворитизм, достаточно сложно, потому что отношения с императорской фамилией у Сергия были достаточно сложные, его, честно, недолюбливала императрица. Говорила, что я не люблю Сергия Финляндского, и ставил часто вопрос о перемещении его на какую-то другую кафедру. Шел разговор вплоть до экзархата грузинского.
Ну, так или иначе, все эти вещи, связанные с царственной фамилией, герой нашего сегодняшнего разговора пережил, никак не пострадал. И, наоборот, в 1917 году наступила новая ступень в его архиерейском служении. Он получил сан митрополита.
Да, он получил сан митрополита, до этого став архиепископом Владимирским и Шуйским. Причем не по назначению, а по избранию. Здесь уже действуют новые законы, новые власти, в том числе в церковной области. Архиереев на местах начинают избирать собрания местных клириков и мирян. И вот Сергия практически ненадушно выбирают в старый, гораздо на самом деле более в тот момент богатый, влиятельный, с большим количеством православного населения, епархии, кой была Владимирская. Он становится одним из заметнейших уже иерархов Русской Православной Церкви. И этот один из заметнейших иерархов, естественно, избирается в том числе и на начавшийся собор Русской Православной Церкви, которая должна была с лета 1617 года полностью пересмотреть организационные устройства Русской Православной Церкви. Кстати, сам Сергий давно был, готовился к этому действу. Он же был членом и предсоборного совещания еще в период Первой Русской Революции. И впоследствии писал целый ряд проектов, касающихся соборного совещания. Вот на соборе в том числе и выдвигался изначально в патриархи.
И даже получил, в общем, очень хорошие результаты голосования. Очевидно, он был известен тем, что дивно хорош как администратор. Ничего не упускает, готов работать день и ночь, никого не оскорбляет, и при этом, в общем, никаких скандалов вокруг его имени никогда не было. Это был очень достойный человек, как священника, как архиерей.
Да, но здесь на выборах и старший учитель Антоний, и старший друг Тихон, все-таки Сергия обошли, а зато почти единодушно он, например, был избран впоследствии в состав Синода. Там даже никаких возражений не было, было единодушное голосование, что он обязательно в его состав входит.
Ну что ж, ему предстояли тяжелые времена. Годы гражданской войны он пережил на своей митрополии, от начала 20-х начались искушения. В Русской Православной Церкви с разной силой проявилось движение обновленчества. Само по себе обсуждение таких вопросов на лоне православной веры совершенно не страшно, но страшно то, что оно подпитывалось усилиями советской власти, направленной к тому, чтобы торпедировать церковь как институт.
Совершенно верно. И здесь происходит один из достаточно странных эпизодов биографии в тот момент уже митрополита Сергия. Это признание в момент ареста патриарха Тихона им в качестве высшего церковного руководства обновленского высшего церковного управления, который был создан из представителей обновленческого духовенства. Но надо учитывать, что Сергий по своим взглядам, даже дореволюционным, был склонен к идеям реформ, достаточно глубоких реформ внутри Русской Православной Церкви, и вначале он надеялся, что обновленчество продолжит тот курс, которым шел собор 1617-1618 годов.
То есть, дорогие радиослушатели, у обновленчества могло быть несколько маршрутов, несколько судеб. Оно могло быть просто-напросто гримасой в истории Русской Церкви. Оно могло пойти путем полезным, то есть какого-то медленного, постепенного, основательно продуманного изменения некоторых сторон жизни Церкви, которые действительно требовали осмысления и, может быть, изменения. И оно могло стать тем, чем стало, своего рода социальным кулаком, который советская власть привинчила к своей руке, когда надо было ударить церковь.
Да, как только митрополит Сергий столкнулся с реальными делами и с программными документами обновленчества, он разочаровался в нем категорически. Он выступил с достаточно известным посланием, обращенным к, опять же, высшему церковному управлению, поддерживавшим его верующим, как клирикам, так и мирян, в котором сказал, что высшее церковное управление выходит за всякие рамки в своих идеях реформирования, оно выдвигает идеи, которые он не может принять в принципе, вроде попытки снятия анафемы с Льва Николаевича Толстого, потому что это человек, который высказывал откровенно антихристианские идеи, ну и целый ряд других программных действий, вроде предложения женатого епископата, митрополит Сергий не мог принять категорически, во всяком случае, пока это не одобрит собор Русской Православной Церкви, полноценный собор, в котором участвуют свободно все ее представители.
Чего, напомним, никогда не было ни в те годы, ни сейчас.
Ну, давайте сейчас мы говорить не будем, а все-таки в те годы действительно возможностей для этого не было уже никаких. Существовало, с одной стороны, болезненное явление обновленчества, которое представляло себя множество конфликтующих, грызущихся между собой групп, парализованная церковь, потому что был арестован ее предстоятель, патриарх Тихон, и существовала откровенная политика давления со стороны коммунистических властей, которые ставили свою задачу ликвидации церкви как таковой. Там даже не стал вопрос о создании управляемой церкви. Именно стоял вопрос о ликвидации церкви. Не случайно этим вопросом занималось сначала учреждение с очень говорящим названием «Ликвидационная комиссия».
Ну, так или иначе, святитель Сергий прошел через чин публичного покаяния, был прощен патриархом Тихоном и воссоединился с канонической церковью. Этот эпизод и в его судьбе прошел как своего рода искушение и преодоление искушения.
Совершенно верно, причем патриарх отнесся к нему максимально доброжелательно. Единственные слова укоризны, которые звучали: «Ну, многие от меня отходят, но тебе-то не стоило». И все, после этого было торжественное покаяние митрополита Сергия, которого, естественно, вернули в прежнем чине в состав патриаршей православной церкви.
Ну, надо сказать, что патриарху Тихону нужны были люди, которые могли работать, могли противостоять накатывающим волнам репрессий, гонений. И здесь другая проблема стояла в том, что очень сложно было сохранить традиционную иерархию церкви. Аресту подвергалось слишком много народу, за жизнь их никто бы не поручился. И в середине 20-х годов, после смерти в 1925 году патриарха Тихона, Сергий попадает в довольно странное положение. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Петр Полянский, а заместитель местоблюстителя митрополит Сергий Страгородский. И надо сказать, что поскольку святитель Петр достаточно быстро оказывается в лагере, его заместитель фактически руководит церковью.
Да, митрополиту Сергию пришлось взять на себя эту тяжелую задачу. Формально преемником, заместителем был митрополит Ярославский Агафангел, но он тоже был моментально арестован. После этого Сергию деваться уже было некуда. Более того, был назначен на всякий случай даже его заместитель, митрополит Серафим Самойлович, которому в определенные моменты пришлось даже руководить церковью, когда уже и, пусть короткий срок, но все-таки был арестован митрополит Сергий в 1926 году.
То есть, условно говоря, был местоблюститель, у него заместитель, у заместителя заместитель, и по страшным условиям жизни все они в какой-то момент должны были этому административному служению предаваться. Один из архиереев того времени говорил, что в синоде, вообще в системе управления церкви, люди чувствовали себя как агнцы. За одним из них приходит жестокий хозяин, и его режут. Все остальные ждут, когда придут за следующим. И ждут обоснованно, потому что за следующим опять приходят. Но пока зарезали не всех, те, кто еще жив, продолжают работать на благо церкви. Примерно так, я не точно процитировал. Несмотря на то, что мы рассказываем о темных страницах в истории церкви, тем не менее, дорогие радиослушатели, вспомните, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прекращаем наш разговор для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Русской Церкви, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о судьбе и духовных подвигах святителя Сергия Страгородского, патриарха Московского и всея Руси. И мы пришли к самому страшному периоду в жизни как лично его, так и Русской Церкви.
Да, начало 1927 года, митрополит Сергий, в этот момент уже митрополит Нижегородский, находится перед очень сложным выбором. Дело в том, что патриаршая церковь в этот момент юридически в Советской России не существует. Существует обновленческое высшее церковное управление, оно зарегистрировано как юридическая структура, то есть вот это вот и есть православная церковь. А дальше по непосредственному указанию властей в этот же период в провокационных целях возникает так называемый временный высший церковный совет во главе с митрополитом Екатеринбургским Григорием, который тоже никем не признается. И церковь находится в очень сложной ситуации. Есть структура, которую признают большинство верующих. Вот та схема, которая была основана патриархом Тихоном, что в церкви должен быть патриарх, которого избирает собор. Если нет возможности пока избрать патриарха, его роль выполняет местоблюститель патриаршего престола. Ему подчиняются все остальные архиереи, как на территории страны, так и за ее пределами, не могла быть никак реализована из-за противодействия властей. Но власти при этом регулярно намекают. Вы продекларируете свою предельную лояльность. Скажите, вот как обновленцы, которые кричат, что на самом деле советская власть выполняет истинные задачи истинного христианства. Ну, можете так не говорить, ну, что тут похоже? Ну, просто продемонстрируйте лояльность, что вы лояльные советские граждане, а там, глядишь, ну, мы пойдем вам навстречу, зарегистрируем хотя бы вашу управленческую структуру основную. У вас ее пока нет, то создайте хоть какую-нибудь. И вот в этих условиях вынуждены договариваться, причем долгое время вынуждены договариваться, будучи в заключении, в 26-м году в четвертый раз за все время советской власти митрополит Сергий оказывается за решеткой, а митрополит Сергий решает идти на определенный компромисс. Ну, тем более, что компромисс в условиях достаточно еще вегетарианских времен. Вспомним, это 27-й год, это период еще не закончившегося НЭПа, период угара НЭПа. Это период, при котором, ну, только человек, обладавший невероятными пророческими дарами уровня ветхозаветных пророков, мог бы предвидеть весь тот ужас и кошмар, который происходил в Русской Православной Церкви в 30-е годы. Здесь, естественно, логически мыслившие предстоятели церкви думали о том, что, ну, рано или поздно этот накат закончится. Власть поймет, что церкви проще дружить, что она должна быть опорой и поддержкой общества и государства. Ну, почему не высказать ей лояльность? Ну, давайте выскажем лояльность, продекларировав ее определенным образом. И вот 16 июля 1927 года выходит так называемая декларация митрополита Сергия. Почему так называемая? Ну, потому что ее подписывал вовсе не один митрополит Сергий. Об этом почему-то всегда забывают. В этот момент уже была создана структура, так называемый временный правительствующий синод Русской Православной Церкви. И декларацию митрополита Сергия подписывает 8 человек, помимо него. Ну, то есть 9 подписей, которых... среди которых выделяются в том числе и очередной будущий патриарх, в тот момент епископ Хутынский, викарий новгородской епархии Алексий и ряд других священнослужителей, ряд других епископов, которых многие потом стали мучениками, новомучениками. Из всех подписавших декларацию к середине 40-х годов в живых остались только... будущий патриарх Сергий, будущий патриарх Алексий и в тот момент серпуховской епископ Сергий. Все остальные были впоследствии убиты или умерли в лагерях.
Они, они не впоследствии, они уже к тому времени были убиты в лагерях, а до середины 40-х уже никого их не было, этих троих.
Да, совершенно верно. В тот момент эти люди... подписали декларацию, в которой, да, прозвучала фраза, которую впоследствии вставили в вину до конца жизни патриарху, и на базе которой, собственно, возникла вот этот вот обидный, не научный термин, а скорее такая полемическая кличка сергианства, о том, что радости нашей гражданской родине – это наши радости, а ее огорчение – это наше огорчение. Так разговор шел именно о гражданской родине. Разговор не шел о советском правительстве или коммунистической партии. Разговор шел о родине, действительно, ее даже, даже о ее неудачах. Ну, естественно, извините, борьба против церкви – это откровенная неудача в развитии нормальном развитии страны и государства.
Ну, там была формулировка осторожная: мы против тех, кто занимается терроризмом и диверсиями, мы со своим народом и правительством.
Да. Единственное, что вызвало впоследствии достаточно жесткую неприязнь, это осуждение, безусловное, структур зарубежных управленческих и, самое главное, требование лояльности по отношению к советской власти от тех иерархов, которые оказались за рубежом Советского Союза. Большая часть из них такой документ, естественно, подписать ни в коем случае не могла, тем более, что стоял вопрос, на самом деле, о переходе, вот тот конкретный момент, о переходе оказавшихся за границей православных в юрисдикцию местных православных церквей. Но если кто-то оказался в Сербии, ну, переходите в подчинение под домофор сербского патриарха. Кто-то оказался на территории Болгарии, да, приходите под домофор патриарха болгарского. Кто-то в Западной Европе, ну, да, там есть Константинопольский экзархат, то будьте в его подчинении. И требовать от них, от людей, которые, возможно, скорее всего, окажутся сейчас в составе других церквей, такого рода присяги, ну, было по меньшей мере странно. Но это, видимо, потребовали опять-таки государственные власти от митрополита Сергия. В обмен на целый ряд действительно послаблений, которые в тот момент возникли. Синод был зарегистрирован как структура юридическая. То есть впервые патриаршая церковь, которую потом называют Сергианской церковью с этого момента, получила формальное юридическое признание, получила возможность уже открывать, свободно рукополагать епископов и священников, открывать новые церкви, обещали вернуть целый ряд священников, действительно целый ряд священников вернули из ссылок и из лагерей, разрешили даже открыть журнал Московской Патриархии. Это, правда, произошло не сразу, а после 31 года, но даже вот на такой компромисс власти пошли. То есть вы декларируете лояльность, а мы в ответ, ну, совершаем некоторые шаги вам навстречу. Другое дело, что как только изменилась политическая ситуация, государственная власть вновь усилила резкое давление, забыв о всех тех обещаниях, которые в обмен на эту декларацию обещались высшему церковному управлению.
Ну, для верующего человека то, что происходило в конце 20-х и на протяжении полностью всех 30-х годов, в отношении церкви это ад, развершийся на земле. Это жесточайшее отношение к священникам и архиереям, ссылки, расстрельщина, это закрытие монастырей, это уничтожение приходских структур, и это антирелигиозная пропаганда, которая делала из верующих чуть ли не сумасшедших.
И в этой ситуации митрополит Сергий, естественно, в глазах многих, в том числе и будущих новомучеников Русской Православной Церкви, выглядел, ну, как минимум, обманувшимся простаком. Вот тебе пообещали и ничего не сделали.
Кое-что все-таки сделали.
Кое-что все-таки сделали, но далеко не так, как хотелось бы. В любом случае, отношение к церкви абсолютно ненормальное. Кроме того, в отношении митрополита Сергия и его ближайших сподвижников в 1630 году была совершена еще одна провокация. Якобы он дал интервью вместе с митрополитом Алексием и архиепископом Николаем о лояльности советской власти, о том, что советская власть заботится о верующих, о том, что все те, кто сидит по обвинениях якобы в преследованиях православной церкви, на самом деле это обычные уголовники. Как выяснили современные специалисты, просто историк Игорь Курлянский нашел соответствующий черновик такого текста в архиве президента России, в бывшем партархиве, этот текст никогда не был интервью реального митрополита Сергия.
Он его не читал, не видел, не составлял.
Знал, никаких работников советской печати, которые брали интервью, не существовало. Прототип этого текста написал Емельян Ярославский, главный атеистический пропагандист, а лично товарищ Сталин прошелся по нему рукой мастера, внес определенные поправки. И так возник текст от имени митрополита Сергия. Но ситуация уже была такая, что митрополит, естественно, возразить на это ничего не мог.
Здесь надо понимать, что возражение пастыря может стоить не только свободы и здоровья, но и жизней многочисленным клирикам и архиереям. То есть советская власть знала, с чем подойти к Сергию. И каждый раз его противление сколько-нибудь серьезное — это жизни, 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 жизни. И здесь иной раз ему приходилось занимать позицию, которая в Евангелии названа «положить душу свою за други своя». Душе своей он, может быть, какие-то периоды и вредил, но не потому, что ему хотелось некоего личного удобства, а потому что ему хотелось, чтобы как можно большая часть церкви, ну, просто осталась в живых.
Да, и не надо забывать, что митрополит Сергий в этот момент продолжает сражаться на два фронта. Обновленчество никуда не исчезло, оно продолжало существовать. С одной стороны давит государственная власть, с другой стороны продолжают действовать обновленцы. И при этом уменьшающаяся вот эта вот шагреневая кожа церковного влияния, постоянное закрытие храмов, постоянное уменьшение числа прихожан, постоянное уменьшение числа клириков, особенно высшего звена архиерейского, она сопровождается с активной политикой со стороны давления со стороны обновленцев. Простой пример. В конце 30-х годов в огромном Ленинграде у нас 5 храмов, относящих всего 5 храмов, которые принадлежат патриаршей церкви, то есть церкви, которую возглавляет заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий, но 2 обновленческих. И такое соотношение сохранялось долгое время на территории всего Советского Союза. Церковь постоянно находилась в простой угрозе. А если вдруг государственная власть решит, что что-то старые церковники, эти тихоновцы, эти сергианцы, они что-то не очень сговорчивые, а не сослать ли их всех в лагерь и не поставить ли обновленцев везде целиком и полностью? Тем более признание высших руководящих органов обновленцев как законных никто не отзывал. У нас существовало 2 православия, ну плюс еще подпольная катакомбная церковь на территории Советского Союза.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев, и он рассказывает нам, просвещает нас по поводу судьбы духовных подвигов святителя Сергия Страгородского. Вторая половина 30-х годов – это вообще что-то чудовищное. Во всей стране было 4 правящих архиереи. Один из них был, собственно, святитель Сергий. И остальные были либо мертвы, либо налесповали в лагерях, либо за штатом, либо исполняли роль священников в храмах, потому что надо было к чему-то прибиться, а архиерейского служения им осуществлять не давали.
Совершенно верно. К 1939 году у нас на огромный Советский Союз всего 4 правящих архиерея, которые находятся на свободе. Один из них к этому моменту уже митрополит Московский и Коломенский Сергий. С 1634 года он получил соответствующий чин и в таком чине пребывал до 1943 года. Он остается в этот момент уже местоблюстителем патриаршего престола. Дело в том, что в конце 1936 года из НКВД пришла информация, оказалась в тот момент провокационная, о том, что митрополит Петр скончался. На самом деле он продолжал быть в заключении, но на следующий год его все равно расстреляли. Не зная об этом, тем не менее, церковь была вынуждена назначить нового главу, и вот с января 1937 года местоблюстителем патриаршего престола становится митрополит Сергий. Вот в этих вот сложных, тяжелых, почти катастрофических условиях он удерживает русский церковный православный корабль от окончательного краха. Сохраняется и угроза со стороны обновленцев, сохраняется постоянное государственное давление. У нас, между прочим, идет так называемая вторая безбожная пятилетка, по результатам которой к 1942 году у нас верующих не должно было бы остаться вообще на территории страны.
Ну, сказано о церкви, что и врата адова не одолеют ее.
Совершенно верно. Но, тем не менее, около 50 тысяч священников Русской Православной Церкви, преимущественно это были представители именно канонической церкви, церкви митрополита Сергия, в этот момент подвергаются репрессиями, оказываются просто-напросто физически убиты.
Я немножко выйду за пределы нашего разговора. Очень много сейчас выступлений в духе: ну а что, церковь была со страной, ну да, конечно, может быть, какие-то небольшие репрессии коснулись, но советская власть была не против нее, и лично Сталин церковь восстановил. Но на самом деле советская власть сознательно, интенсивно, год за годом, с большой энергией церковь убивала. Могла бы и убила, Бог не дал. И товарищ Сталин был одним из главных убийц церкви в 30-е годы. Для него ничего дорогого в этой структуре не было, хоть он и оканчивал семинарию. И его деятельность направлена была на то, чтобы церковь просто размазать, не оставить от нее вообще ничего. Однако, как я уже говорил, Бог нашей церкви исчезнуть не дал. И как это ни странно, но тем не менее война, страшное, горестное событие в судьбе нашего народа, тем не менее дала церкви ту возможность ожить, которую уже многие не чаяли.
Даже в предвоенный период церковь оказалась в несколько более простом состоянии, в состоянии несколько более благоприятном. Почему? Потому что на новоприсоединенных территориях, в первую очередь Западной Украины, Западной Белоруссии, но и Прибалтики тоже существовали незакрытые храмы.
Монастыри.
Да, монастыри функционировали, там были действующие архиереи, которые были включены в работу синода. Один из, как раз двое, вернее, из уцелевших в тот момент архиереев моментально направляются работать на Запад. Митрополит Николай становится митрополитом киевским, а архиепископ Сергий отправляется в Прибалтику в качестве патриаршего экзарха. Но окончательно ситуация начала, естественно, меняться после 22 июня 1941 года. Есть простой факт, о котором всегда забывают, о том, что после обращения Молотова следующим, кто обратился ко всем советским гражданам, был именно будущий патриарх. Митрополит Сергий издал воззвание, которое уже на следующий день читалось во всех церквях, о необходимости бороться с противником, который пришел уничтожить нашу Родину. А 23 июня уже даже возглашалась специальная молитва о победе над противником и о благоверном воинстве страны нашей, который провозглашал в течение всей войны. Церковь однозначно выбрала свою позицию буквально в первый же день войны.
Ну, можно обозначить ее буквально одной фразой. Церковь должна быть со своим народом.
Совершенно верно. Да, в начале, в первые годы войны, тяжелые испытания коснулись в том числе и митрополита Сергия. 14 октября 1941 года он, человек уже достаточно возрастной и тяжело болевший, был вынужден отправиться в эвакуацию. Сначала его должны были отправить в Чкалов, в Оренбург, но по дороге он почувствовал себя очень плохо, остановились в Пензе, врачи оказали ему необходимую помощь и решили, что все-таки нужно отправить в более пристойный город, и эвакуировавшийся синод отправили в Ульяновск. Там до середины 1943 года существовало высшее управление Русской Православной Церкви, существовал главный храм, который был сделан из бывшего деревянного католического собора Ульяновского. Он до нашего времени, к сожалению, не сохранился, он в 1959 году был разрушен, но там вот при этом храме жил митрополит Сергий, местополитель патриаршего престола, при нем работал синод, там продолжала действовать каноническая патриаршая православная церковь.
Церковь собирала деньги на нужды фронта, церковь молилась, а церковь участвовала в борьбе своего народа. И вот еще одна важная вещь. От советской власти союзники по антигитлеровской коалиции требовали для своей общественности показать, что церковь в России жива. Это было одно из требований для открытия Второго фронта. И, кроме того, Третий рейх открывал огромное количество православных приходов. Что здесь скажешь? Две безбожные власти, и гитлеровская, и советская, в равной мере для Бога были кривыми орудиями для сбережения истинной церкви. Одна власть хотела использовать силу церкви против другой, а в результате силы обоих властей поработали на церковь. Когда немецко-фашистские захватчики покатились назад в сторону Берлина, на территории Украины было огромное количество православных церквей, и если бы советская власть пришла туда, вот скажем, штурмовала бы Днепр, и в Заднепровье начала бы проводить свою обыкновенную политику закрытия храмов, уничтожения монастырей, расстрела священников и так далее. Ну что, ну очень похоже на то, что местные могли бы просто уйти в партизаны против такой власти. И было все-таки решено сделать шаг прям противоположный.
Этот шаг, я думаю, был связан, ну, с целым комплексом задач, которые Сталин в силу своего вот этого политического гроссмейстерства уже заранее продумывал в середине 43-го года. Это не только благоприятный имидж, который возникал перед союзниками. Это не только улучшение лояльности представителей и последователей Русской Православной Церкви на старых канонических территориях. Не надо забывать, что даже по переписи 1937 года у нас более 50% населения открыто называли себя верующими православными. Помимо этого, Сталин уже думал о послевоенном переустройстве Европы, в том числе влияние на странах балканских, где у нас преимущественно православное население, и иметь активную, заметную, внешне сильную православную церковь, которая сохраняет преемственное устройство с той церковью, которая существовала в начале 20 века, это был тоже полезный политический козырь. Поэтому неудивительно, что в начале сентября 1943 года, после того, как в конце августа митрополит Сергий возвращается в Москву, происходит событие, которое казалось бы просто невероятным. Сталин встречается с высшим руководством Русской Православной Церкви. Не только с митрополитом Сергием, но, опять же, с митрополитом Алексеем и митрополитом Николаем. И спрашивает их на своей ближней даче о том, что церкви нужно, что необходимо, какие вопросы нужно решить. Когда он слышал, что церкви необходимо установили патриаршество, он сказал, ну и прекрасно, проводите собор. Когда он слышал, что собор ну, подготовить удастся только в течение месяца, он сказал, ну, мы проявим большевистские темпы, получил присутствующему здесь полковнику Георгию Карпову организовать все в течение 3 дней. В течение 3 дней собор был организован. Когда будущий патриарх попросил о возможной организации богословских курсов, Сталин сказал, давайте сразу откроем академию. Сказали, ну, академию пока не получится, давайте откройте хотя бы курсы. Ну, смотрите, а то мы готовы и семинарию, и академию. Попросили об открытии журнала Московской патриархии. Да, рассмотрим этот вопрос.
Он был закрыт, а теперь его опять открывали.
Да, в 1935 году его закрыли, а здесь опять попросили об открытии. Конечно, никаких проблем. И когда, в конце концов, митрополит Алексий набрался храбрости и сказал, а можно ли подать список тех священников, которые мы думаем, что они, ну, невиновны, что случилась какая-то ошибка на освобождение? Сталин сказал, конечно, подавайте Карпову, мы разберемся. То есть на любые вопросы шел максимально вроде бы доброжелательный ответ. Иерархи были в крайней степени удивлены, но, естественно, попытались воспользоваться ситуацией. Тем более, что очень быстро действительно был собран архиерейский собор, на котором в тот момент, конечно, присутствовало всего 19 архиереев. Это не огромный представительный поместный собор 1717-1718 годов, но такого не было десятилетиями. Такого не происходило с конца 20-х годов, когда в 25-м году обновленцы попытались провести какую-то пародию на собор. Здесь этого не было, поэтому это было невероятное событие. Церковь получила резиденцию патриаршую, где все это происходило, ни много ни мало бывшую резиденцию германского посла Шуленбурга. Там и произошло, в первую очередь, избрание 8 сентября 1943 года нового патриарха Московского и всея Руси после столь длительного перерыва. Им без всяких возможных альтернативных кандидатов, там даже их не стали рассматривать, когда вопрос об этом подняли, все сказали, нашим кандидатом может быть только митрополит Московский и Коломенский Сергий, Аксиос достоин. Это был единодушный возглас всех присутствующих в тот момент архиереев. 12 сентября официально Сергий был интронизирован.
Ну и действительно, на своих уже стареньких плечах святитель Сергий держал рушащееся здание церкви и не дал ей в конец развалиться с помощью Божией. Поэтому, на мой взгляд, ни для кого этот вопрос не стоял. А кто, кроме Сергия? Однако Господь недолго дал ему быть патриархом, и уже весной следующего года святитель Сергий скончался. Успел ли он что-нибудь сделать в период своего патриаршества?
Да, он успел сделать достаточно много. Во всяком случае, все те процессы, которые были связаны с обещаниями Сталина, они в этот момент были активно запущены. И начался процесс выпуска журнала Московской Патриархии, и начался процесс, связанный с организацией богословских курсов. Активно стали назначать новых архиереев в епархии, активно стали возвращать и назначать священников, в том числе легализовывать многих священников, которые вели все эти годы подпольное служение. Здесь мы легализовывали, предоставляли помещения, предоставляли церкви, в которых можно было теперь уже спокойно восстанавливать служение. Попытались, да, вернуть и целый ряд архиереев из ссылок, из мест заключения. Некоторых удалось, но вот, к сожалению, из вот этого списка, который подготовил митрополит Алексий, который Сергий в очередной раз, при очередной встрече напомнил, предъявил Карпову, всего 3 человека в тот момент были живы, их вернули.
Ну, хоть кто-то.
Да. При этом, глядя на все происходящее, Сергий лишний раз подчеркивал, что все это, что он делает, действительно делает не он, а делается по воле Божией. Он был человеком глубоко философских взглядов на этот вопрос, и его ближайшие спутники не единожды вспоминали такой нередко повторявшийся эпизод. Вот владыка, он иногда в ходе беседы замолкал, или особенно во время прогулки. Он говорил, смотрел вокруг и говорил, а Божий мир стоит. Происходят перевороты, катастрофы, а Божий мир стоит. Вот смотрите, что только не происходит, а Божий мир стоит и стоять будет. Естественно, церковь входила в это понятие Божий мир для него, и как только он увидел, что изменилась ситуация, что Божий мир устоял, он предпринял все возможные усилия, несмотря на свои многочисленные болезни, для того, чтобы церковь, как этот элемент Божьего мира, в максимальной степени восстановить. Другое дело, что происходило это недолго. 15 мая 1944 года он внезапно скончался от атеросклероза мозга.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Пришло время сказать какие-то резюмирующие слова. А сказать-то особенно нечего. Тяжелые были времена для церкви, тяжелейшие, страшнейшие, сравнимые с тем, что было у ранних христиан, только сконцентрированные на нескольких десятилетиях. Там и казни, и муки, и лишения духовенства, и прочих православных людей были настолько концентрированными, что они, очевидно, чувствовали, что живут чуть ли не в аду на земле. Поэтому не напрасно сравнивают новомучеников Русской Православной Церкви 20-го столетия с мучениками раннего христианства. Святитель Сергий в этом ряду оказался человеком, на долю которого выпала самая тяжелая задача. По воле Божьей вытащить церковь из гибельного пике, в котором она находилась. Он это сделал. Его упрекали, придумали вот этот термин «сергианство», и вместе с тем хотелось бы думать, что в наши времена пора бы уже пересмотреть отношение к святителю Сергию. Поставьте мысленно себя на его место. А вы что делали? Может быть, вы и настаивали бы на том, чтобы ни в чем не уступать советской власти, и оставляли бы за собой шлейф людей, которые она из-за этого поубивала бы. Ну, подумайте каждый, хотел ли этого Господь Бог? Очевидно, финал жизни патриарха Сергия таков, что как будто он получил с небес благословение и ободрение на всех русских православных людей за их муки, за их страдания и на будущее их существование.
И церковь это дополнительно подчеркнула в 2017 году, когда святейший патриарх торжественно открыл в городе Арзамасе на родине памятник святителю Сергию.
Ну что же, добавить нечего. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. От вашего имени говорю спасибо Глебу Анатольевичу Елисееву. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».